Здравствуйте. Сегодня четверг, 30 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В состоянии ли российская армия уже в ближайшее время начать масштабное наступление в северной части Украины? Ради чего Министерство финансов России хочет отменить плоскую шкалу подоходного налога? Реакция Белого дома на удар по лагерю беженцев в Газе и продолжающуюся операцию израильских войск в городе Рафах. Также сегодня.
Смотрите, что для демографии лучше? 3 ребенка или 4? Вот как я понимаю, так 4, 5 и так далее. А это значит, если вот эта норма остается, которая есть в законе, они будут стремиться рожать в семье 4 детей, а не 3.
Почему в год семьи Комитет Государственной Думы по обороне выступает против отсрочки от службы в армии для отцов 3 детей? Российская группировка войск, которая воюет против Украины, может увеличиться с 500 до 800 тысяч человек, то есть планируется набор еще 300 тысяч военнослужащих. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. По словам Умерова, российское командование, возможно, собирается открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать против ВСУ весь личный состав и огневую мощь армии России. Комментируя военную помощь от партнеров, Умеров сказал, что около половины крайне необходимых для ВСУ грузов поступают с опозданием. Действительно ли Украине стоит ожидать наступления российских частей с севера уже в ближайшее время? Вот что говорит по этому поводу украинский военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
Дело, как обычно, кроется в деталях, поэтому я думаю, что лучше всего читать первый источник, то самое издание Reuters. Так вот, в интервью Умерова не слова нет про то, что противник будет атаковать нашу страну с севера. Про концентрацию 200 или 300 тысяч на группировке российских войск речь идет в контексте вероятности. Ну, а вероятность — это такая история. Это может же быть группировка создана, а может быть и нет. То, что сейчас фиксирует украинская разведка в цифрах российских войск, находящихся на территории, граничащих с Украиной, Брянской, Курской, Белгородской областей, цифры следующие. Брянская область 8,5-9 тысяч, Курская область до 14 тысяч, Белгородская область до 41 тысячи. Ну, это явно не про 300 тысяч, о которых говорит наш министр обороны. Возможно, речь идет о тех вероятностях, которые будут созданы в течение какого-то определенного времени, но это точно не 3 дня. Потому как мало собрать тех самых чмобиков российским военкомам, их еще нужно обучить, каким-то образом вооружить и поставить на довольствие, обеспечив маломальской бронетехникой и иным вооружением. Поэтому я думаю, что это возможные перспективы или же иной вариант. Таким образом, министр обороны Украины, с учетом того, что аудитория, которая читает Reuters, это все-таки западная аудитория, таким образом пытается обратить внимание наших уважаемых западных партнеров на то, что ситуация на поле боя крайне сложна. Но я вновь повторюсь, что дьявол кроется, как всегда, в деталях. И для того, чтобы подхватывать определенные информационные месседжи, мы должны быть максимально аккуратными цифрами и, соответственно, с оценками ситуации.
Это был украинский военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». В странах НАТО в последние дни особенно активно обсуждается возможность снятия запрета на применение вооруженными силами Украины переданного им западного оружия по территории России. Речь прежде всего идет о ракетах среднего и дальнего радиуса действия. Полностью снять такой запрет предлагает президент Франции Эммануэль Макрон. Германия, ранее выступавшая категорически против, несколько смягчила свою позицию. США заявляют, что не поощряют и не поддерживают такие удары. Но последнее слово по этому вопросу остается за политическим и военным руководством Украины. Пространно высказался по этому поводу во время своей недавней поездки в Ташкент и президент России Владимир Путин. И вот что он в частности сказал.
Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще давать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории. Это серьезная вещь, и мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим.
говорил Владимир Путин, а вчера заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней оборонной политике России, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в интервью агентству РБК предложил провести демонстрационный ядерный взрыв либо на нейтральной территории, либо на отдаленной российской. Ранее в журнале «Профиль» вышла статья Суслова, которая так и называется «Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве». Суслов высказал мнение, что западные страны считают блефом не только заявление России о готовности прибегнуть к ядерному оружию в случае конфликта с НАТО, но даже учения по отработке применения ядерного оружия. За комментарием я обратился к политологу Ивану Преображенскому. Помнится, предлагала взрывать ядерный заряд Маргарита Симоньян. Сейчас вот это предложение, не знаю, провести вот этот демонстрационный взрыв где-то на Новой Земле, насколько я понял. Но все это на фоне заявления недавнего Путина в Ташкенте, в котором он намекал на удар, как я понимаю, по странам НАТО. Он говорил о небольшой территории и плотности населения в некоторых странах. Что это? Повышение ставок очередное или просто уже нечего предложить?
Я думаю, что это действительно очередная попытка повысить ставки на фоне того, что предложить в принципе нечего. Действительно, о возможности ядерного взрыва и Симоньян говорила, и говорил, кстати, по-моему, он почетный президент сейчас Совета по внешней оборонной политике Караганов, и он даже говорил как раз-таки о странах Запада, в том числе, например, о Польше, как возможном варианте, по которой можно ударить, чтобы продемонстрировать силу России и окончательно объяснить западным союзникам Украины, что они не должны пытаться втянуть, как говорят в России, Россию в глобальную войну. Соответственно, теперь заявление Суслова, человек, который долгие годы писал тексты за Караганова и был его фактически главным помощником, оно, по сути дела, повторяет заявление Караганова. И, безусловно, явно сделано для того, чтобы подчеркнуть серьезно заявление Владимира Путина. То есть не только президент занимается как бы ядерным шантажом, но уже российские эксперты, причем известные на Западе российские эксперты, ездившие за пределы России даже после начала полномасштабной агрессии против Украины, говорят о том, что вполне могла бы Россия применить ядерное оружие. Ничего в этом нет страшного.
Ну а как подобного рода заявления, на ваш взгляд, воспринимаются на Западе?
Ну, с учетом того, что западные эксперты и западные разведки раз за разом повторяют, что Россия не готова применять ядерное оружие, и это отчетливо видно сейчас, и после последних учений по использованию ядерного оружия прозвучали примерно такие же заявления, можно предполагать, что на Западе не особенно обратят и на это заявление внимание. Потому что зачем обращать внимание на пустые заявления, когда понятно, что Россия не готова к применению ядерного оружия ни политически, ни с военной точки зрения сейчас.
Мнение политолога Ивана Преображенского. А вчера Владимир Путин заявил дословно следующее. Все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными. Вообще такая постановка вопроса подразумевает и осуществленный уже практически перевод российской экономики на военные рельсы, а значит и ужесточение налоговой политики. Министерство финансов России предлагает отказаться от общей ставки подоходного налога в 13% и хочет, чтобы теперь 15% платили те, кто зарабатывает от 200 тысяч рублей в месяц, еще больше 18% по плану Минфина заплатят те, кто получает более 400 тысяч рублей. По подсчетам издания агентства, высокие налоги придется платить каждому седьмому москвичу. При этом Владимир Путин и Министерство финансов объясняют повышение налогов, цитата, «запросом на социальную справедливость». Вот как суть предлагаемой налоговой реформы комментирует экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
По оценкам Минфина, они будут получать от повышения НДФЛ чуть более 500 000 000 000 рублей в год. Я думаю, что со временем эта сумма будет сильно расти. Деньги пойдут не в региональные бюджеты, а в федеральный. И Минфин клятвенно обещает тратить это на социальные программы. Хотя, в принципе, о том, что такое социальные программы, у всех представления разные, потому что, например, к социальным тратам относится и патриотическое воспитание молодежи, как выяснилось. В России на номинальные зарплаты, с которых берутся подоходные налоги, растут гораздо быстрее уровня жизни. Что касается того, что связано ли это с войной, безусловно, связано, потому что вот эта вся налоговая реформа, она связана с тем, что старая налоговая система уже не отвечает тем реалиям, которые складываются в российской экономике. Да, после начала войны началась структурная, скажем так, перестройка, как ее называют, или деформация российской экономики. И та система, которая выстраивалась с нулевых годов, в том числе при участии там, Алексея Кудрина, она работать перестала. И вот это повышение налогов, оно отражает те реалии, что государственные расходы резко растут, и покрывать эти расходы приходится за счет налогов. Если раньше практиковался при раздаче денег населению перед какими-нибудь выборами или просто из-за того, что у Путина хорошее настроение, просто раздавали деньги, да, то теперь принципиально важно, чтобы часть денег у населения все-таки изымалась, да, потому что Центральный банк второй год никак не может перебороть инфляцию, повышает ставки, но спрос по-прежнему превышает предложение, поэтому здесь принципиально важно не просто раздавать деньги в новые социальные программы, но еще и часть денег изымать. Там есть еще и другие повышения. Это, если вы посмотрите, 2 триллиона в год по закону о бюджете, чуть больше 2,6. Ну, от 2,5 до 3 триллионов. То есть значительную часть бюджетного дефицита они покрывают. И для Минфина это важно, несмотря на все разговоры о том, что у России слишком маленький по мировым меркам государственный долг. Это все так. Но не следует забывать о том, что Россия сейчас не очень надежный заемщик. И на мировом рынке, ну, фактически внешний рынок заимствований для России закрыт. На внутреннем рынке из-за того, что Банк России борется с инфляцией при помощи высоких ставок, приходится занимать под несусветные проценты, в том числе и правительству. Поэтому правительству гораздо выгоднее просто взять деньги у бизнеса, чем брать взаймы под очень высокие проценты. Поскольку речь идет, по крайней мере, как заявляет Минфин, о перераспределении от богатых к бедным, то известно, что люди малообеспеченные тратят большую часть своего дохода, в отличие от богатых людей, которые большую часть своего дохода инвестируют или откладывают там, в банки. Поэтому спрос вот благодаря этой операции только повысится, и инфляция будет разгоняться. И другие вещи, да, повышение налога на прибыль будет заложено в ценах. То, что сделали с малым бизнесом, там упрощенки, предприятиям, которые на упрощенке, средним предприятиям, они раньше были освобождены от уплаты НДС, сейчас им ввели НДС. Соответственно, этот НДС тоже будет заложен в цены. Наконец, производители удобрений, которым в 2-3 раза повысили налог на добычу полезных ископаемых, тоже, безусловно, повысит цены. Соответственно, удобрения, а значит и продовольствие в России тоже будут расти в цене уже начиная со следующего года.
Это был экономический обозреватель радио «Свобода» Максим Блан.
Подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Генис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 30 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на недавний удар по лагерю беженцев в секторе Газа, который привел к гибели более 40 человек и который израильские власти назвали трагической ошибкой, и призывы международного сообщества остановить военную операцию против радикальной группировки Хамас, израильская армия вошла в центр города Рафах на юге Газы. Ситуацию пришлось комментировать советнику по коммуникациям в сфере национальной безопасности США Джону Кирби. Часть этого брифинга была посвящена ситуации в Украине. О заявлениях Кирби рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
Президент Байден выступает против наземной операции в Рафахе. Теперь стало понятно, что администрация выступает против масштабной операции Израиля в Рафахе. И действительно, вот эти детали имеют значение. Советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сообщение о десятках погибших в лагере для перемещенных палестинцев в Рафахе в результате израильского авиаудара ужасающее, но сам удар не является следствием крупного крупной наземной операции, поэтому он не нарушает какие-либо красные линии США здесь. То есть Вашингтон выступает против наземной операции, потому что она может привести к еще большему количеству смертей, жертв и разрушений. И у Кирби спросили напрямую, относятся ли события выходных к тому типу смертей и разрушений, которые, как предупреждало американское правительство, может привести к отказу от дальнейшей военной помощи Израилю. И вот как он отреагировал.
Это не то, на что мы закрываем глаза, и не то, что мы игнорировали или чего мы не касались в разговорах с нашими израильскими коллегами, включая обсуждение этого инцидента в минувшие выходные. Сейчас они проводят расследование. Давайте позволим им расследовать и посмотрим, каким выводом они придут.
Израильская атака в Рафахе фактически испытывает обещание президента Байдена прекратить поставки оружия Израилю, если он начнет крупное вторжение в этот город, которое подставит под угрозу находящиеся там беженцев. Израиль назвал воскресный авиаудар трагической ошибкой, в то время как его военные опровергли информацию об обстреле палаточного лагеря во вторник. Израиль сообщил, что целью операции в воскресенье были два высокопоставленных члена Хамас. Кирби также сказал, что существует реальная опасность того, что Израиль может оказаться в изоляции от международного сообщества из-за того, как израильтяне проводят подобные операции.
Мы по-прежнему не считаем оправданной крупную наземную операцию в Рафахе. Мы по-прежнему не хотим видеть, чтобы израильтяне, как мы говорим, врывались в Рафах с крупными подразделениями на больших участках территории. И мы по-прежнему верим в это. И на данный момент этого не произошло. Но, конечно, мы будем очень внимательно за этим следить.
Но то, что касается войны России в Украине, то Джон Кирби снова подчеркнул, что США не поощряют и не будут способствовать использованию поставленного США оружия для ударов по территории Российской Федерации. Действительно, здесь изменения в политике мы также не видим. Но заместитель советника президента США по нацбезопасности Далиб Синг заявил, что в конечном итоге Соединенные Штаты могут ввести всеобъемлющее эмбарго на российский экспорт, если Российская Федерация продолжит адаптировать свою экономику под ограничения и уже введенные санкции для поддержки своей военной машины. США и их партнеры также рассматривают возможность дополнительных санкций и экспортного контроля для предотвращения торговли между Китаем и Россией, которая угрожает их безопасности в условиях войны в Украине. Синг подчеркнул необходимость усиления действий для предотвращения обхода санкций Москвой и призвал американские компании убедиться, что их продукция не способствует военным усилиям Кремля.
Я хочу срочно призвать к корпоративной ответственности. Процент российского боевого вооружения с американскими компонентами или компонентами союзников находится на удручающе высоком и неприемлемом уровне. Используйте ваш креатив и ресурсы. Знайте своих клиентов. Знайте их клиентов и конечных пользователей. Убедитесь, что американские фирмы не являются непреднамеренными звеньями в арсенале автократии России.
Далиб Синг также предположил, что предстоящий саммит группы 7, G7, может стать возможностью решить финансовую проблему Украины путем монетизации замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, несмотря на связанные с этим риски.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. Время свободы. Законодательное собрание Петербурга сегодня не включило в повестку заседания предложение фракции «Яблоко» направить в Государственную Думу письмо, в котором региональный парламент выразил бы отрицательное отношение к федеральному законопроекту об ограничении доступа в библиотеках книгам, написанным так называемыми иностранными агентами. За включение этого вопроса в повестку дня проголосовало всего 10 из 47 депутатов. Ну а от имени «Яблока» на заседании Законодательного собрания Петербурга выступал Александр Шишлов.
Этот законопроект, на который, кстати, правовое управление Госдумы дало критический отзыв, планировался к рассмотрению в Госдуме 28 мая, однако был перенесен на неопределенный срок. Смысл этого законопроекта – разрешить изъятие из открытого доступа в библиотеках книг, написанных так называемыми иностранными агентами. Подчеркиваю, изъятие не по критерию их незаконного содержания, а по критерию их авторства. Неудобных писателей, в данном случае иноагентов, предлагают просто отменить. Что будет следующим шагом? Сожжение книг. К сожалению, наша комиссия по культуре и комитет по законодательству отказались обсуждать этот вопрос публично и по существу. И в Госдуму было отправлено письмо, что у петербургского парламента замечаний к проекту не имеется. Давайте вспомним, что Санкт-Петербург называют культурной столицей, и не будем встраиваться в строй участников антиконституционной кампании по введению новой цензуры и запрещению культуры.
Это был депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Александр Шишлов. Вы слушаете «Время свободы». Накануне Международного дня защиты детей, который будет отмечаться 1 июня, Владимир Путин по видеосвязи, не лично, пообщался с многодетными семьями из России. Напомню, что нынешний год в России объявлен годом семьи, ну а многодетными считаются семьи, в которых есть три и более детей. И вот что говорил Владимир Путин, улыбаясь, глядя на экран монитора.
Дети для родителей ни с чем не сравнимое счастье. Пожалуй, главное для любого человека. Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении.
Это был Владимир Путин. Несмотря на подобные заявления, даже официальные источники признают, что ситуация с рождаемостью в России в последние годы катастрофическая. Но я не буду приводить сегодня экспертных мнений, просто послушайте, как глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов объясняет, почему возглавляемый им комитет выступает резко против предоставления отсрочки от службы в армии мужчинам, у которых уже есть трое детей. Картополов тоже ссылается на демографическую политику, и логика у него, несомненно, железная. Трое детей без отца лучше, чем четыре. Ну а превыше всего, конечно, интересы Родины.
Смотрите, что для демографии лучше? Три ребенка или четыре? Вот как я понимаю, так четыре, пять и так далее. А это значит, если вот эта норма остается, которая есть в законе, они будут стремиться рожать в семье четверо детей, а не три. Это про стратегию. Теперь смотрите, самое главное понять разницу между мерами социальной поддержки и отсрочкой от призыва на военную службу. Вот поймите, отсрочка от призыва не есть мера социальной поддержки. Абсолютно нет. Но мы почему-то пытаемся вот это все собрать в одну упаковку. Не надо этого делать, коллеги. Но что касается вот внесения изменений в закон о мобилизации, мобилизационной подготовке, я уже не раз говорил, товарищи дорогие, ну поймите, этот закон написан не про частичную мобилизацию и не про специальную военную операцию. Этот закон про большую войну, когда никаких уже вариантов-то не будет. Посмотрите, у вас же в каждом регионе есть памятники многодетным семьям. Значит, вот с братьев Газдановых, я могу сколько угодно этих примеров приводить, когда 6-7 человек погибали с одной семьи, 12 даже. Ну вы же все это знаете. А сейчас нет, потому что надо вот-вот показаться, какие мы хорошие. Мы хорошими будем тогда, когда будем отстаивать интересы Родины. То, что мы с вами должны делать. А иначе просто многодетные семьи будут делать те, кто нас завоюет, не дай бог.
Это было выступление главы Думского комитета по обороне Андрея Картополова на заседании Нижней палаты российского парламента. А глава Думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов угрозу демографическому росту в России видит в едином государственном экзамене. Повод для заявления Миронова о ЕГЭ был, несомненно, подчеркну, это несомненно, очень серьезный. Следственные комитеты прокуратуры сейчас ведут проверку информации о том, что в Воронежской области 13 классниц, пришедших на единый государственный экзамен, сотрудники и охранники школы заставляли раздеваться до нижнего белья, причем досмотр вели и мужчины. Но Миронов говорил не о том, как в будущем предотвратить подобные случаи, а также утечку экзаменационных материалов, списывание, вообще подлоги результатов ЕГЭ. Миронов просто потребовал единый государственный экзамен отменить.
Хватит кошмарить наших детей. Хватит заниматься идиотизмом в виде единого государственного экзамена и ОГЭ. А вы спросите врачей, сколько у нас больных с сахарным диабетом? Сколько у нас девочек рожать не будет уже никогда? Потому что стрессы, и все. И у них сразу идет это по гормональный сбой. И все из-за этого идиотизма. Пора прекращать издеваться над нашими детьми. Если мы, с одной стороны, говорим о решении демографической проблемы, а с другой стороны, мы гробим наших же детей прямо на пороге взрослой жизни. Надо прекращать это безобразие, я абсолютно в этом убежден.
Заявление главы Думской фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова. И последнее на сегодня. Я вчера приводил слова протоиерея Русской Православной Церкви Артема Владимирова, заявившего, что некий китаец погибший на так называемой специальной военной операции, воскрес. Издание «Подъем» решило выяснить, что же Владимир все-таки имел в виду, и, согласно разъяснениям православного телеканала «Царьград», священник перепутал с китайцем якута, который был тяжело ранен на войне в Украине, пережил клиническую смерть, во время которой ему якобы явился святой в белых одеждах и в белой шапке с крестом, который сказал ему: «Тебе еще рано». Выйдя из комы, раненый принял христианство. Интересно, что вчера же, когда стремительно стало распространяться вот это видео с рассказом о воскрешении, фонд «Свободная Якутия» рассказал о том, как раненых на войне жителей Якутии, не пожелавших возвращаться на фронт после лечения, бросают за решетку, не пускают в туалет, практически не кормят и заставляют слушать песню певца-шамана «Я русский», включенную на полную мощность. Ну а знаменитый русский патриот Петр Толстой в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что, не разобравшись с Украиной, Россия может столкнуться с рядом других проблем, в том числе проблем с Казахстаном. Толстой снабдил этот тезис историческим экскурсом, и вот как это прозвучало.
Посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного есть.
Но это же обычное, так зреет национальное государство.
Да-да, только знаете, я против чего? Чтобы они заставляли русских учительниц в Павлодаре извиняться, когда те говорят, что это русские построили этот город. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алма-Ата – это город верный, наша русская крепость казачья. И вот эта вот история, она важна для национального самосознания. А выдумывать историю не надо. Для того, чтобы отделиться от России, отмежеваться. И даже если ты продал всю землю Китаю, а все недра англичанам, все равно не надо. Надо быть с соседями в хороших отношениях.
Это был Петр Толстой, на минуточку, вице-спикер Государственной Думы России. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».